нельзя ручаться, чтобы он, по примеру русских войск, не вступил в Польшу. Но для этого все равно, какую бы часть Польши здешние войска в походе своем не захватили. Если ему только предлог надобен, то к этому и одной мили довольно. Наконец, сами поляки только будут рады проходу русских войск. Действительно, польские вельможи, Каштелян Краковский, граф Понятовский, гетман короны граф Броницкий, князья Черторыйские, канцлер Литовский, воевода Русский, великий маршал короны граф Белинский и литовский граф Агинский, воевода Мазовецкий Руджинский, воевода Люблинский князь Любомирский, бискуп Краковский Залузский, бискуп Киевский Салтык, на формальное требование Веймарна о пропуске русских войск объявили, что хотя такое дозволение может быть дано не иначе, как всею республикою, то есть на сейме. И потому они своей стороны ни позволять, ни препятствовать не могут. Однако каждый из них, как частный человек, будет очень рад проходу русских войск, особенно при объявленном уверении, что и при этом проходе, как при прежнем, будет соблюдаться строгая дисциплина и уплата за все наличными деньгами. И хотя области республики находятся в опасности, что при случае такого прохода и прусское войско может в них вступить, как объявил Бенуа, однако они питают твердую надежду, что императрица изволит принять меры, что польские области не подверглись никакому вреду. Паны изъявили при этом глубочайшую благодарность за внимание, которым императрица почтила республику этим формальным требованием дозволения, тогда как этого требования не сделано от Венского двора, на помощь которому и будут проходить русские войска. Паны заявили свое неудовольствие против Венского двора и за то, что в Варшаве нет от него ни министра, ни резидента, ни даже поверенного в делах. Но все дипломатические дела отправляются женщиной, вдовой умершего резидента Кинера. Так как Венский двор никогда не имел большого попечения о польских делах, то вся готовность, какую они рады показать в случае прохода русских войск через Польшу, будет относиться не к Венскому двору, но будет данью признательности к русской императрице за ее милостивые попечения о республике. Почти в то же время Ржичевский писал, что сближение России с Францией грозит в Польше падением русской партии, потому что французская партия самая сильная, и все, кто держался русских друзей, приступят к ней, как скоро увидят сближение русских министров в Польше с французскими. Правда, что партии при этом сольются, и члены их будут одинаково называться французскими и русскими друзьями, но только с таким различием, что они будут делать не то, чего Россия от них может требовать спустя долгое или короткое время, а станут делать то, что им Франция будет предписывать, да и двор, естественно, принужден будет последовать большинству и силе. Между тем Бехтеев, приехавший во Францию в середине лета, встретил здесь странное явление. Он начал дело с министром иностранных дел Рулье, но принц Конти велел сказать ему, что он примется за его дело и станет докладывать королю, причем наказывал, чтобы Рулье никак об этом не узнал, ибо если проведает, то скажет маркизе Помпадур, с которой у него принца вражда, и станут препятствовать делу потому только, что не через их руки пойдет. Бехтееву показалось это непорядочно, и он не согласился на предложение Конти. Сколько мог Бехтеев заключить из разговоров с ним и министром Рулье, выходило, что министр не знал о первой поездке Дугласа в Россию, а Конти выставлял себя прямо виновником дела. Конти объявил Бехтееву, что он искренне желает лично повергнуть себя к стопам Ее Величества. Соединение России с Францией считает нужным и существенным делом для прямой пользы обеих держав. Намерение его состоит не в том только, чтобы возобновить дружбу и заключить простой договор, союзный или коммерческий. У него есть план самый полезный и достойный обеих держав. Если бы граф Воронцов отписал ему, что желает осуществления этого плана, то он предложил бы об этом королю и, получа от него приказания, тотчас принялся бы за дело и под этим предлогом поехал бы в Россию. Пехтеев отвечал, что императрице очень приятно было слышать о намерении принца посетить Россию, где он будет принят с достойной честью. Но что касается его плана, то граф Воронцов не может ничего объявить заранее, не зная, в чем состоит план. Когда разговор коснулся Польши, и Бехтеев сказал, что Россия обязана торжественнейшую гарантию сохранить целости ее права и вольности, то принц отвечал: «Этой гарантии не может быть противно, если кто-нибудь по законам республики народную любовью и щедростью доставит себе корону. Но опыт научил, что надобно заранее соглашаться с Россией. Я желаю соединить два двора тесным союзом и составить такой план, чтобы Россия на севере, а Франция здесь влиянием своим внушали почтение всем другим державам». Принц высказал довольно ясно, что договор с Венским двором ему не нравится. Он держался Пруссии. С одной стороны, Конти не желал скорого приезда русского знатного посла во Францию и отъезда французского посла в Россию, стремясь захватить дело о союзе в свои руки и вести его согласно своим планам. С другой стороны, австрийский посол Старенберг хлопотал, чтобы русские дела с Францией шли через его руки. «Я немало не оказываю, что о том догадываюсь», — писал Бехтеев. «Но при случае здешнему министерству не оставляю давать знать, что наш двор не намерен дела свои через третьего, но прямо собою производить». К Воронцову Бехтеев писал: «По моему слабому рассуждению, надобно смирить короля прусского, но досадно то, что мы дела свои все под опекою отправляем. Когда во Франции узнали о вступлении Фридриха II в Саксонию, то Рулье выразил Бехтееву свое удивление, как прусский король отваживается на такие предприятия, имея против себя три самые сильные державы, которые его раздавят». «Действительно», — отвечал Бехтеев, — «прусский король не может устоять против трех держав, если они соединятся. Конечно, он полагается на свое коварство и интриги, надеясь с помощью их выиграть время и уничтожить силы императрицы-королевы, прежде чем Россия и Франция соберутся помочь ей». Тут Бехтеев прочел Рулье экстракт из рескрипта, в котором приказывалось ему поставить французскому министерству на вид, что императрица тогда только отвергнет выгодные английские предложения, когда французский король одинаково или еще более будет действовать в русских видах. Рулье отвечал на это в общих выражениях, что король его рад отвечать дружбе императрицы и ждет с часу на час известия о преступлении России к Австро-Французскому союзу, и при этом распространился о необходимости исключить Турцию из числа держав, против которых Франция должна помогать России. Бехтеев продолжал выставлять коварные поступки прусского короля и как трем державам надобно спешить усмирением такого опасного государя. «Ни одна держава не может оставаться равнодушна при таких наглых и несносных поступках его с королем польским, а Франция более других должна принять здесь участие, ибо оскорблена оказанную ей неверностью и обманом, а потом презрением ее предложений». Граф Штаренберг просил Бехтеева сделать французскому министерству внушение о необходимости отозвать французского посла из Берлина, потому что на внушения с русской стороны обратят больше внимания, чем на внушения австрийские. Бехтеев исполнил просьбу и сказал Рулье, что при таком явном пренебрежении, оказанном прусским королем Франции, удивительно, что французский министр до сих пор не отозван из Берлина. «Это может производить на публику очень дурное впечатление относительно общего дела и очень полезное для короля прусского, особенно при немецких дворах подумают, что Франция несколько бережет прусский двор». Рулье отвечал, что так как Франция не находится в явной войне с Пруссией, то приличие не позволяло вдруг отозвать посла. Но через 4 дня пошлется ему указ выехать из Берлина. Рулье сообщил Бехтееву в секрете, что нынешним годом Франция не может послать войска в Богемию, а сделается диверсия, которая Марии Терезии еще будет полезнее. Французский посол был отозван из Берлина. Пруссакам во Франции запрещено являться ко двору. Рулье спрашивал у Бехтеева, скоро ли же Россия приступит к Версальскому договору. Но тот должен был ему сообщить известие, что французские министры в Константинополе и Варшаве действуют вовсе не согласно с русскими. В Польше побуждают поляков противиться проходу русских войск, раздают деньги. Граф Брольи прямо сказал Гроссу в Варшаве, что его двор прежней своей системы в Польше переменить не может. И если русское войско пойдет через Польшу, то он, Брольи, принужден будет пресечь доброе согласие с ним, Гроссом. Это сообщение привело Рулье в большое замешательство. Он не знал, что отвечать. Давал знать, что послы вдруг не могут переменить речи. «Мы не можем вдруг назвать белым то, что вчера называли черным». Но, донося об этом, Бехтеев давал знать императрице, что французский двор поступает без коварства. Маршал граф Белиль уверял Бехтеева, что французские министры при Портии и в Польше действовали так только по недоразумению, и что к ним уже послали точные указы внушать полякам, чтобы они согласились на пропуск русских войск через Польшу. Тоже подтвердил потом и Рулье. 31 декабря Елисавета подписала акт преступления России к Версальскому договору между Францией и Австрией следующим условием. Императрица освобождает короля французского от подания ей помощи в случае нападения со стороны Турции или Персии. Равномерно французский король не требует помощи императрицы в случае нападения на него в Европе со стороны Англии. Но и тут опять употребили тот же способ, какой был употреблен при заключении субсидного договора с Англией. Подписан был акт, где говорилось, что Франция не помогает России против Турции, но к нему присоединили секретную декларацию, что Россия обязывается помогать Франции против Англии, если последняя нападет на Францию в Европе, а Франция обязывается давать России денежную помощь против Турции. Дуглас сначала не соглашался принять декларацию, но потом принял, когда австрийский посол граф Эстергази стал уверять, что ему по желанию самого французского двора поручено стараться о приискании средства, как бы вознаградить Россию за исключение Порты из договора. И для того именно предлагать денежную помощь. Итак, Россия обязывалась даже помогать Франции против Англии, если последняя нападет на Францию в Европе. Мы видели, какие закулисные средства употреблял Уильямс, чтобы не допускать Россию до подобных обязательств. Теперь взглянем, какие употреблялись им явные средства для этого. 27 апреля Уильямс приехал к канцлеру и в присутствии вице-канцлера представил, что король его государь желает только сохранения мира в Европе и в этих единственных видах заключил договор с королем прусским. Теперь, по известиям о военных приготовлениях Франции, Англия имеет право опасаться, что в Европе на нее нападут вдруг в разных местах. Есть известие, что Франция предложила Австрии напасть на Силезию в то время, когда она сама нападет на Ганновер и герцогство Клевское, принадлежащее прусскому королю. Английский король, будучи всеми оставлен, полагает всю свою надежду на русскую императрицу, и ему, Уильямсу, поручено просить изъяснения о мнениях ее императорского величества относительно помощи ее на случай нападения на Ганновер и возвратить данную ему здесь секретнейшую декларацию как противную ожиданию королевскому. Договаривая эти последние слова, Уильямс положил декларацию на стол. И сколько канцлер с вице-канцлером не уговаривали его взять бумагу назад, он не согласился, объявив, что не хочет потерять головы за ослушание королевским указам. Тогда Бестужев и Воронцов начали ему толковать, что русская декларация сходна с прямым разумом конвенции. Напротив, их поведение относительно прусского короля совершенно с нею не сходно, и Англия не имеет никакого права требовать русской помощи против Франции, если хочет основывать это требование на конвенции, а не на уповании на дружбу императрицы. Уильямс перебивал почти каждое слово, стараясь об одном, чтоб привесть в жалость, выставляя бедственное положение Англии, и, наконец, сказал почти со слезами, что если Россия не вступится, то Англия совсем пропала. Так как Уильямс не взял декларации, то ее отправили к русскому в Лондоне посланнику князю Александру Михайловичу Голицыну, сменившему графа Чернышова, чтобы он отдал ее английскому министерству. Голицын от 17 мая донес своему двору, что в Англии чрезвычайное беспокойство по поводу союзного договора между Францией и Австрией. Герцог Ньюкасль встретил его вопросом. Можно ли было ожидать соединения Венского двора с французским, нашим открытым неприятелем? «Не мне судить об этом деле», — отвечал Голицын, — «но, кажется, должно было его предвидеть с самого дня заключения вашего договора с прусским королем. Союз Австрии с Францией есть прямое следствие союза Англии с Пруссией». «Неужели и ваша императрица, — спросил опять Ньюкасль, — покинет древнего своего союзника, короля Великобританского, в таких критических обстоятельствах?» «Есть известие, что в Петербурге находится посланная от французского двора особа, которая скоро примет на себя публичный характер». Голицын отвечал, что ничего не знает, но что известие очень вероятно. Посланник воспользовался случаем, чтобы внушить, как императрица оскорблена необыкновенным поступком лондонского двора, который без малейшего предварительного сношения заключил союз с прусским королем. «Императрица надеется, — говорил Голицын, — что ввиду вредных от этого последствий ваш двор постарается загладить это дело, надлежащую между союзниками доверенностью, и кроме русского союза не будет искать других, быть может, обманчивых. Поступок Венского двора есть прямое следствие ваших обязательств с прусским королем, на которого никак нельзя полагаться по указанию опыта». Тут Ньюкасль перебил речь посланника. «Нельзя думать, — сказал он, — чтобы русский двор был такого мнения. Позвольте уверить вас, — отвечал Голицын, — что мои поступки всегда согласны с принципами моего двора». После этого Голицын имел разговор с государственным секретарем по иностранным делам Голдернессом, который начал словами, что по заключению Австро-Французского союза его британскому величеству остается одна надежда на верность и великодушие русской императрицы, которая исполнит обязательства англо-русского союза, а союз этот Австрия с Францией будут стараться теперь разрушать. «Если русская императрица оставит английский двор, то следствием будет его конечная погибель. В руках русской императрицы средства оживотворить английский двор. Хотя теперь и трудно расстроить Австро-Французский союз, однако императрица может предупредить его вредные следствия. Сохраняя постоянно союзническую дружбу с его британским величеством и притом исполнив все принятые с ним обязательства, тогда Англия не будет бояться соединенных сил Австрии и Франции. Есть известие, что та и другая выставляют целью своего союза поддержание римской веры, которой грозит союз протестантских держав. В таких обстоятельствах союз Пруссии очень небесполезен для Англии. И если Венский двор нападет на прусского короля, то здешней стороны нельзя оставить последнего без помощи. Поэтому очень важно знать, чью сторону примет Россия.